Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в этот воскресный день, мы празднуем воскресение Христово, и эта неделя еще называется неделей по просвещению или по Богоявлению. Припадает она все на 32-ю неделю после Святой Пятидесятницы. Почему праздник Крещения Господня именуется Богоявлением и именуется также просвещением? Соответственно, и календарные дни, привязанные к нему, тоже именуются, связаны с этими наименованиями, то есть Богоявлением и просвещением. Потому что именно в день, который Господь крестился в Иордане от Иоанна и установил новозаветное таинство, таинство Церкви Святого Крещения, освятил водное естество на земле, поразил главы змеев водяных, которые в воде скрывались. Он также в этот день явился Бог, Пресвятая Троица. И с этим явлением Бога людям началось истинное просвещение людей. Конечно же, и ранее, и в допотопном мире, и в ветхозаветном периоде человеческой истории люди знали о Боге, и некоторые верили в Бога, и некоторые угождали Богу настолько, что живьем, как мы знаем, в лице Еноха и Илии, Фесвитяне были взяты на небо и еще будут участвовать в земной жизни. Но, тем не менее, это знание о Боге и живое богообщение было уделом единиц. И Священное Писание доносит до нас имена этих единиц. И то, что весь допотопный мир, кроме Ноя, его жены, трех сыновей и трех жен, которые спаслись благодаря браку с сыновьями Ноя. Видите, как надо брак спасать. Если бы они не вступили в брак, не вышли замуж за сыновей Ноя, то они были бы тоже, скорее всего, потоплены. Водами потопа разделили участь всех людей допотопных. А так они попали в число спасенных, перешли как бы в новую эпоху, в Новый Завет, который Бог заключил уже с Ноем по потопе, что он уже больше не наведет никогда всемирного потопа. Если будет потопы, то местные, локальные такие, но всемирного потопа уже больше не будет, Бог это обещал. Так если весь допотопный мир, все люди, жившие от Адама до Ноя, кроме указанных лиц, были потоплены, погублены потопом, то это говорит о том, каково было качество этих людей, что они уже не верили Богу, либо верили ложно и привлекли на себя погибель. И малое число спасаемых всегда говорило за себя, что, к сожалению, мало кто вообще верил в Бога по-настоящему, а уж тем более был в живом общении. Таких людей было единицы. И поэтому говорить о явлении Бога людям, как говорится, не приходилось. То есть Богоявления не было. И богопознания истинного не было. И богообщение было сведено до минимума с теми людьми, которые действительно удивляют нас, потому что в те времена не имеют благодати Нового Завета, не имеют церкви, защиты. Люди, по сути, в одиночку, на свой страх и риск, как Авраам, мы видим Исаак, Иаков, Иов, многострадальный, Иосиф прекрасный, Моисей. Мы видим, что это были и такие герои духа единичные, Вот они были, вот сами стояли, приходили пред Богом, угождали, причем настолько, что Бог называл себя Богом Авраама, Исаака, Иакова, Моисея. Вот. Настолько они тесно. Но они являли прообраз будущего Спасителя и спасения нашего. Авраам стал отцом всех верующих, но говорить о Богоявлении в их время, когда они жили, не приходится. И этого не было. Это было отнесено на более поздний срок и связано с пришествием в мир второй ипостаси Сына Божия и вочеловечением, то есть принятие себя человеческой природы второй ипостасью и в лице личности Иисуса Христа, который стал совершенным, оставался совершенным Богом и стал совершенным человеком в одном лице, и как Бог не потерпел никакого изменения, а дополнительно стал еще и человеком. И для нас это великое счастье, потому что мы теперь можем общаться с Богом еще и как с себе подобным человеком. А то есть, общаясь с человеком, совершенным Иисусом Христом, мы, тем не менее, общаемся сразу же и с Богом, ибо разделить одно другого нельзя. И не только Бог явился во плоти, эта великая тайна совершилась, но Бог явился во всей полноте своей впервые вот, в истории человечества. Бог явился людям не отдельным человеку, а именно как бы сообществу людей, как Пресвятая Троица, что Он есть триединый Бог, один Бог в трех лицах. Раньше, во времена господства языческого заблуждения, как бы забота Бога о своих чадах, о избранных Богом людях, сводилась к тому, чтобы утвердить их в мысли о едином Боге в противовес языческому многобожию. Поэтому, если бы речь раньше пошла о трех богах, вот, то язычники это приняли бы, им это понятно. Пусть это и малое число богов, у них пантеоны были намного больше, но, во всяком случае, три бога – это им понятно, потому что один бог им никак не понятно. И поэтому люди были не готовы к принятию этой истины, кроме единиц людей, которые лично, как личное откровение знали о тайне Пресвятой Троицы и общались, и молились Отцу. Даже это мы видим и в Писании отражено в книге Иисуса, сына Сирахова. Он там пишет, что он молился Отцу Господа своего. Но это были именно единицы людей. То есть, как бы церковное сообщество вот Ветхозаветной Церкви не знала правды и истины о триедином Боге. И не могло знать. И поэтому, когда Господь наш и Спаситель Иисус Христос вышел на открытую проповедь и стал говорить и учить о Отце Небесном, и что Он есть Бог, и что Отец Небесный есть Бог, и что еще Дух Святый, Утешитель, придет и так далее. То есть говорит как бы о трех богах, то иудеи заодно это часто пытались побить его камнями, ибо для них это было неприемлемо, непонятно, непривычно. Они знали как бы Моисея, и что Моисей говорил с Богом, и что Бог один в одном лице. В их представлении Бог один, но Он в одном лице. И поэтому, когда стали говорить, что есть еще сын, есть еще отец, еще Дух Святый, то они смеялись над этим, ругались и считали их богохульниками, кто так произносит, еретиками, вот, язычниками, потому что они не могли вместить, что Бог-то един, вот, но в трех лицах. Это великая тайна, великая истина, ее понимаем верою, ибо это богооткровенная истина. Но не можем мы это до конца разуметь, хотя святые отцы, насколько это было доступно человеческому разуму, просветили своим богословием, особенно вот Василий Великий, Григорий Богослов особенно, вот, и другие святители, которые занимались богословием, богомыслием, они оставили нам богодухновенные труды и отстояли догмат Пресвятой Троицы против всех нападок и ересей, которые разделяли Троицу, или сливали ее, смешивали, или уничтожали какой-то один член Троицы, какого-то ипостась Сына Божия, делали не Богом, а просто человеком совершенным и так далее. Все эти ереси были Церковью отвергнуты, побеждены, и как бы вот в борьбе с ересями, с лжеучениями, лжемудрованием, и как бы наша вера, вот ее основные положения, догматы, они прорисованы очень четко и ясно, и мы должны просто хранить правую веру с величайшей осторожностью и твердостью, ибо без правой веры нельзя ни спастись, ни угодить Богу. Итак, в этот день Святого Крещения Богу было угодно явить себя. Каким образом? Сын Божий, воплощенный в человеческое естество, в лице Иисуса Христа, пришел на Иордан и освятил своим шествием воду, освятил воды, освятил таинство, основал его Святого Крещения, ибо дальше он говорит, что никто, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. И положил через это таинство начало покаянию и начал проповедь после этого таинства, проповедь о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царство Небесное». И это требование покаяться, креститься и веровать в Евангелие остается незыблемым для всех желающих спастись. И Бог явился и открыл, что Он есть Бог Пресвятая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый, но не три Бога, а один Бог. Но не одно лицо, которое меняется, а три самостоятельных лица, неразделяемые, не сливаемые. Это то, что мы должны твердо исповедовать. И поэтому этот день является днем просвещения, ибо Бог просветил нас в отношении самого себя, кто Он есть на самом деле, ясно, открыто, засвидетельствовал Отец с неба голосом, засвидетельствовал, что этот крещаемый Иисус Христос есть мой Сын, возлюбленный, в нем мое благоволение. Дух Святый в виде голубя зримо сошел на Сына человеческого Иисуса Христа, показывая единство Святой Троицы. И Предтеча, блаженный пророк и креститель, который после крещения Господа назвался еще крестителем Господним, он засвидетельствовал это Богоявление и указал на Агнца Божия, то есть, что Сын Божий пришел на землю не получать славу, который он имел от века отца своего, а пришел на заклание, на страдание, на поругание, на плевание, заушение, сязание и на крестную страшную смерть ради нашего спасения. И пришел он добровольно, как агнец, приготовил себя ради нашего спасения. И все эти истины были получены именно вот в день Святого Крещения и утверждены в последующее время. Поэтому как бы они стали основополагающими догматами нашей Святой Церкви, Церкви Нового Завета, Церкви Иисуса Христа, Церкви Христовой, Невесты Христовой, Чистой и Святой Церкви. И поэтому и называется еще эта неделя просвещением, потому что все эти непреложные истины, которые сам человек никогда не смог бы знать, они принесены были Богом на землю и донесены нам уже в виде спасительных истин, спасительных догматов. Наше дело благоговейно принять, верить, хранить эту веру и никогда не изменять ей, никогда не искажать ее в своем сознании. Содержать так, как ее открыл Бог. И Святое Писание, которое полагается к чтению на сегодняшний день, то есть и воскресный день, и неделю по посвящению, тоже наставляет нас вот в деле нашего посвящения и спасения. Так, сегодня читалось место из первого послания апостола Павла Тимофею, в котором, обращаясь к Тимофею, апостол ему заповедует следующее. «Слово сие верно, и всякого приятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи». О чем речь? То есть апостол говорит о своем труде и о труде своих собратьев, то есть апостолов и помощников, что для того они и трудятся, и поношение терпят, что уповают на Бога живого. То есть вот это упование на живого Бога является величайшей особенностью истинных рабов Божьих, истинных христиан, и великим даром Божьим, великим вспомоществованием в нашей жизни, потому что люди, по-настоящему веровавшие в Пресвятую Троицу, в Господа нашего Спасителя Иисуса Христа и служащие от всего сердца, они относятся к этой временной жизни как скоро приходящей, не стоящей особого внимания. Они здесь чувствуют себя странниками-пришельцами и взыскуют горнего, вечного своего Отечества, где они будут вечно пребывать. Они уже здесь живут с полным сознанием этого. И поступки их свидетельствуют об этой вере. Поэтому они не рассчитывают здесь, в земной жизни, за свои труды, подвиги, за свою помощь, за проповедь, которую они несут во спасение людям, и которые не имеют цены в человеческих мерках. То есть ее нельзя измерить никакой ценой, так как люди привыкли все измерять в земном отношении, какую-то цену давать ему. То на это настолько велико, что никакой цены поставить невозможно. И тем не менее, они носят не славу, а поношение, претерпевают гонения, лишения, скорби, болезни, труды, голод, холод, наготу и так далее. То, что апостол описывал, что он переживал, и другие апостолы. И большинство из апостолов, мы знаем, закончили мученической смертью во славу Христа. И очень многие-многие христиане первых веков закончили тоже свою жизнь, прославив Бога мученической смертью. Вошли в состав святых мучеников, и церковь на них росла. И поэтому вот эта готовность к плохому, к скорбному, к поношениям, она у истинного христианина как бы выработана сразу изначально. Он настроен на это. Он не ждет от земной жизни никаких особых утешений, никаких особых преимуществ. То, что люди все на земле земной жизни ищут каких-то преимуществ. Кто богатство, кто славу, кто почет, кто еще какие-то подобные вещи. Они все это вменяют ни во что, пренебрегают и пьют поругание Христово. Идут узким тесным путем, неся крест Христов и шествуя на свою Голгофу вслед за распятым там Господом, уподобляясь Ему и в поношениях, и в оплеваниях, в ранениях, и в самой смерти, уподобляясь своему Спасителю, подражая Ему, пытаясь подражать Ему. И взамен благ мира сего Господь дает им вот это упование на живого Бога, и достигшим совершенства дает живое богообщение, поддерживает их. Они ничего не теряют, а наоборот, оставляя малое, тленное, временное, ничтожное, они приобретают подлинное, настоящее, благодатное, вечное, и живут этим. И здесь важно нам уразуметь, что жизнь христианина, жизнь члена Святой Церкви есть именно жизнь. Это полноценная жизнь. Но эта жизнь не такая, как у людей неверующих, язычников, грешников, нераскаянных. Это жизнь особая, иная, новая, которую принес на землю Господь Иисус Христос и в лице Своей Церкви основал на эту Церковь. Это для нас Церковь является не просто здание, не просто как бы какая-то форма, а живое такое тело и сама жизнь, образ жизни. И жизнь с Богом, благодатная жизнь, жизнь спасительная, ибо мы еще нуждаемся сначала в спасении, в примирении с Богом. А по прохождении покаяния и достижение спасения, уже идет речь о совершенстве и о богообщении, уже как друзья Божии общаются с Богом, как друг с другом. Это уже великое такое обладание святых Божьих людей, такие как святые апостолы, пророки, святители, преподобные и другие святые праведные люди, которые достигали христианского совершенства. И поэтому совершенно справедливо апостол заповедует и Тимофею, помощнику и апостолу, проповедуй так и учи. Вот об этом живом уповании и о том, что мы должны трудиться и ожидать не каких-то благ за это земных, а поношения и прочие скорби. И здесь сказано, что Спаситель есть всех человеков, а наипаче верных. То есть выделяет апостол верных от всех человеков. Потому что Спаситель пришел спасти всех людей, всех до единого. И каждого человека, и он хочет спасти, и сделал все, чтобы каждый человек, рожденный в женах, обязательно спасся. Но в ответ на это дело Бога и Спасителя, люди, к сожалению, многие, очень многие, большинство дают отказ. И поэтому вот это разделение для всех людей – и наипаче верных, оно говорит не со стороны Бога, что Бог лицеприятен, и Он отделяет одних от других. Ничего подобного. Это говорит о разделении людей с их стороны. То есть, как они отнеслись к великому делу спасения, которое Спаситель нам устроил. Одни, меньшинство, к сожалению, принимают благовейно, и веру, и входят в церковь, крещаются, живут, борется с грехом, живущий в нем борется со страстями греховными, трудятся, ввязаются и живут полной жизнью, со всеми ее проявлениями, духовной, спасительной жизнью. А в жизни, мы знаем, нельзя как бы заниматься чем-то одним. Мы знаем, что даже если сравнить с нашей повседневной жизнью, то мы не можем как бы жить только чем-то одним, вот какой-то одной функцией своей. То есть мы должны и вкушать пищу, и пить, и одеваться, и дышать, и следить за чистотой тела, и за чистотой вокруг нас, и иметь жилище, и транспортное средство, и учиться, и работать, и воевать, и подвязаться, и много еще другое делать. И все мы это делаем как бы сразу, и то, и то, и то, и то. Потому что в один день мы можем все, должны делать и то, и другое. Не можем что-то одно сделать, а что-то не делать. Мы не можем как бы жизнь эту расчленить и что-то одно вырвать. Но, к сожалению, в духовной жизни люди позволяют себе именно подобную препарацию. То есть это есть извращение, это есть искажение, это есть погибельное заблуждение, когда люди не берут всю жизнь, как Господь ее дал нам в полноте церковную, спасительную, благодатную, а сочиняют себе нечто вот искусственно такое, что вот я буду только вот так, вот только молиться и только поститься, и все. Остальное мне ничего не интересует. И как-нибудь спасусь. Или еще что-то. Берут только какие-то компоненты этой жизни, оторванные, и думают, как бы исполняя их, уже не говорим о качестве, и о проверке, правильно ли, Богу угодно ли, это уже еще дополнительный вопрос. Но просто посмотреть, что они делают и на кого они уповают. Они не живут, они просто делают несколько каких-то функций, которые имеют место в жизни. И думают, что само по себе это исполнение, чаще всего формальное, сухое, и является духовной жизнью, и спасает их. На самом деле мы видим, что большинство из них пребывают в бесплодии или имеют пагубные плоды, это самообольщение, прелесть бесовскую, высокоумие, повреждение ума, повреждение воли, подчиненность демонам, потом злая одержимость наступает часто к тех, кто преуспели в прелести, и печальный конец. Даже если ничего такого не случится до смерти с человеком явного, то есть он ни с ума не сойдет, не покончит с собой и не начнет явно бесноваться при всех, то по смерти все равно он увидит, что жил в заблуждении, то есть как бы глаза отверзнутся у него уже по смерти, и придут бесы, и он тогда только разумеет, как он неправильно жил. По сути, он и не жил, а думал только, что вот это, делать вот это, и это и есть жизнь. Не так же, как наша вот повседневная жизнь имеет множество компонентов, но их нельзя из них как что-то вычленить. А все мы живем в самокульте, одновременно дышим, ходим, мыслим, одеваемся, вкушаем пищу, женимся, рождаем детей, воспитываем, ходим на занятия, ходим на работу, на прогулки и так далее, и так далее. И все это является нашей жизнью. Вот. И, конечно же, прежде всего, ходим в храм, молимся, участвуем в таинствах. И вокруг этого все остальные наши дела как бы вращаются и освящаются, получают благословение и становятся полезными. Но если брать именно наше вот прикладное как бы вот поле жизни, то мы видим, что там идет просто вот такая жизнь полная со всеми проявлениями, и она такая и есть. Точно так надо понимать и в духовной жизни. Должна быть полноценная духовная жизнь со всеми компонентами, которые есть, взаимосвязаны, взаимосплетены с друг другом. И тогда мы живем, и тогда мы в этой жизни чего-то добиваемся духовно, преуспеваем, и имеем явное преуспеяние. И дальше святой апостол как раз и пишет Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». То есть здесь речь идет, конечно, о духовных лидерах, вождях, наших учителях, наставниках. Это к ним, прежде всего, обращение, что они должны быть образцами для верных, то есть для всех остальных, да, подчиненных, прежде всего в слове. Потому что, когда мы вступаем в общение, да, человек, проповедующий, учитель, наставник или претендующий таким быть, он прежде всего пользуется словом. Никак иначе мы не можем с ним познакомиться, вступить, не начав говорить с ним. И поэтому, прежде всего, образец в слове. Затем в самом житии. Мы смотрим, чтобы слово его не расходилось с его образом жизни, что он живет действительно по-христиански, богоугодно. Затем любви. Любовь – это союз какой-то, да, связывающий одних духовно-нравственных существ с другими. То есть человека, Бога с человеком, человека с Богом, человека с ангелом, ангела с ангелом и человека с человеком. И поэтому так важно достигать любви, пребывать любви, но она не может быть прежде слова и прежде жизни, ибо ни на чем не будет основана. Затем в духе, в вере, в чистоте. То есть и духом своим человек должен быть образцом, пастырь, и верой своей, и чистотой своей. То есть основные, как бы, качества. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Это уже более конкретные виды делания, советует апостол, чтобы держать себя вот этим образцом, чтобы не угашать дух, занимайся чтением. То есть чтением чего? Писаний. Это очень полезное, спасительное делание. Если делать это со вниманием, с молитвой, с благоговением, страхом Божьим, то можно почерпать великую пользу от чтения Писания и укрепления, и утешения, и втяжания ревности богоугодной в деле своего спасения, служения Богу. Все это можно достигать чтением, и благодать Духа Святаго тоже доставляется чтением Священного Писания со вниманием и смирением. Наставлением. Это относится уже не ко всем, а только к тем, кто поставлен наставником над кем-то. Учением. То же самое, как бы, христианство преподносится нам в виде учения, поэтому пастырь должен овладеть и доносить это учение Христово до своих чад. «Не неради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Этими словами свой апостол говорит, что дарование от пастырства, дар учительства, дар слова, наставничество дается Духом Святым, что это не есть человеческое какое-то собственное приобретение. Это именно дар Божий, дар свыше. И дается он в таинстве священства, в таинстве, вот, при рукоположении законом, рукоположении, вот, в истинной церкви от истинного епископа, преемника апостолов. Передается великая благодать священства, которая не только допускает его к служению, святым тайнам, вот, к священнослужению, но и к пастырству. И поэтому нельзя не родить пастырю о этом великом даре. То есть надо вспомнить о нем, все время его востребовать, как бы, и держать в таком активном состоянии и максимально помогать своим чадам. «Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден». В славянском языке в этом месте говорится не успех, а преуспеяние. И хотя речь об одном и том же, но просто когда мы воспринимаем в русском языке слово успех, то это имеет как бы свой оттенок. А когда говорим преуспеяние, то мы понимаем, что преуспеяние это как бы достижение этого человека. А успех это может быть и просто удача. Что-то успешно сложились обстоятельства, успешно что-то там произошло. То есть успех может достигаться не только трудом человека, а и всякими другими дополнительными обстоятельствами, средствами, которые человек мог и сам по себе и не иметь. Как говорится, повезло. А если говорим преуспеяние, то понятно, что человек сам трудился, и Божьей благодатью, Божьей помощью достиг преуспеяния. Так вот, обратите внимание на то, что в этом смысле пастырь, наставник наш, учитель, который поставлен Богом на это служение, он отличается от простого мирянина, прихожанина, монаха. Чем? Простой мирянин, простой прихожанин или простой инок должны всячески скрывать свое преуспеяние. Ибо не полезно им как бы вот свое преуспеяние, свои духовные достижения демонстрировать на публику, остальным братьям, отцам, сестрам. Совершенно иначе что дело с пастырем. Потому что мы много читаем о смирении, о самоукорении, самоуничижении, но все это хорошо делать пред Богом. Но представьте себе, если пастырь начнет перед паствой уничижать себя, укорять, говорить, я безумный, я бесноватый, я хуже всех, то какая же паства у него останется? Скажет, батюшка, вы бесноватый, ну убегите, и убегут от него. Вы сумасшедший, вы неразумный, вы ничего не понимаете. А люди смиряют себя именно такими словами, они себя так ощущают пред Богом, малыми, ничего не значащими. И они выражают это, конечно же, всякими словами, вот эту истину подбирая. Вот. Но если со стороны послушать и не понимать, о чем идет речь, то может просто показаться, что человек исповедует себя таким. А если он такой, то есть ничего не знающий, ничего не понимающий, ничего не умеющий, погибающий, раб бесов, там, хуже скота, хуже червя, то как он может руководить другими людьми? И как мы можем у него оставаться в руководстве, у червяка? Или у пса? Вот. И поэтому возникает конфуз тогда. Человек то кается, Бог ждает, а мы, если это мы как бы подсмотрим, услышим и поверим, то мы убегим от него подальше, потому что невозможно получать пользу, а кто-то себя так признает таким себя. Поэтому как бы смирение пастыря не заключается в подобном уничижении. Наоборот, пастырь должен как свеча вожженная стоять на в главном месте комнаты или как город на вершине горы, а не под спудом, и светить своим светом, какой у него есть благодатным, на ту широту, какую он достижимо. Да? То есть такая свечка, такого объема свет, то он светит на одну комнату, скажем. Если более мощный свет, значит более мощное достижение, более широкое как бы число людей включается, попадает под этот свет и так далее. Но в любом случае он должен светить. Он на виду. И поэтому важно отстаивать его честь. Он сам должен заботиться об этом, чтобы преуспеяние было видно всем. Потому что в его преуспеянии как бы и преимущество его чад, и залог их спасения, и их духовной пользы, потому что они видят, вот какой у нас пастырь. Видите, какие у него дары Божии, какие у него это. Здесь нет хвастовства, здесь нет тщеславия, здесь нет гордыни, здесь есть самое необходимое соответствие тому, что есть. То есть, если пастырь эти дары имеет, он приписывает их Богу, но он говорит, это дары даны мне ради вас, чада мои. Я имею дар слова для того, чтобы вам доносить. Я имею дар разумения Священного Писания для того, чтобы вам доносить это. Я имею дар истолкования Священного Писания для того, чтобы вам объяснять правильно разумение Священного Писания. Я имею дар богословия для того, чтобы вам истины о Боге, о спасении доносить. Я имею опыт духовной жизни, опыт брани с бесами, со страстями, для того, чтобы вас научать, вести и руководствовать, чтобы вы не были выброшенными на эту битву одинокими и неопытными, не знающими ничего, что вас будут бить, бесы, страсти, вы скажете, ой, я не знаю, а вы как хотите, живите, спасайтесь, мое дело вас отправить на войну. А уж как это? Нет. Надо и научить, и вооружить, и защитить, и постоянно как бы вести эти души, помогать по ходу самой войны, подсказывать, поправлять, укреплять, утешать, выводить из боя, укреплять, исцелять и опять вводить в бой. То есть это очень такое серьезное, важное дело. И поэтому пастырь должен быть на высоте своего положения. Он должен иметь реальность. Горе тому пастырю, который не имеет этого, но выдает, что он имеет. Вот тогда действительно горе. И Писание не зря так очень жестко относится к пастырям, которые пасут самих себя, которые не брегут об овцах, они взыщут, с них Господь взыщет по полной мере. Они будут страшно наказаны от Бога, потому что уже не о себе речь стоит, а о многих подопечных. Поэтому страшно для пастыря, когда он не соответствует своему званию, когда он взялся за дело, которое не способен нести, когда он не имеет даров Божьих, которыми он должен служить. А когда он все это имеет, то он не должен лжесмиряться, укрывать эти дары, а приписывая все Богу, за все благодаря Богу, он должен являть свое преуспеяние и всем, кто на него взирает, в первую очередь своим чадам, чтобы они, видя вот это в лице пастыря, посмотрите, он достиг, значит, это и для нас достижимо. Он имеет от Бога, значит, и нас ведет, значит, и мы имеем возможность и спастись, и получить подобные дары и так далее. И поэтому как бы и пример, и образец может быть только тогда, когда это есть на самом деле. Иначе к чему быть образцом и чему быть примером? Пастырь, как он может быть примером другим, если он сам не имеет этих духовных даров? Поэтому вот это ложное, устоявшееся такое отношение и смирение, что должны все смиряться там, всякими себя поносить и считать хуже всех, да, наедине пред Богом. Пастырь может так себя считать, уносить, но ни в коем случае не перед пастырем. И поэтому бесы прекрасно знают это. И они стараются именно в отношении пастыря, Божьего служителя, ударять по его чести. А в отношении мирянина вводить его, наоборот, в гордыню, в высокоумие, в тщеславие по поводу мнимых своих преуспеяний там, и так далее. А здесь они знают, что важно уронить честь пастыря. Как раз, используя даже именно его смирение, его покаяние, но сделать его как бы доступным другим и через это унизить его. Посмотрел, о, как батюшка смиряется, он назвал себя там таким-сяким. И без сразу, вот, видишь, нас, и, да, вот, вот такой, наверное, на самом деле такой. И не понимаешь, что это нельзя такие вещи разглашать и как бы публиковать другим, потому что это соблазн сеется. А покрыть надо, если ты случайно стал свидетелем какого-то смиряющего действия, то ни в коем случае нельзя это распространять, потому что унижается честь своего пастыря, значит, вы унижаете все для себя, лишаете и спасения, и согрешаете тяжко, и других людей подставляете под соблазн такой, что разрушается вера в пастыря и веру в Бога, что Бог через этот пастырь руководит. Конечно, речь идет об истинных пастырях, о благодатных пастырях, а не просто о людей, которые одели священническое облачение или епископское и восхитили достоинство и губят людей, находясь в ереси, в прелести, в ложной духовности. Об этом мы не говорим. Мы говорим именно в истинной церкви, об истинном пастыре. Ибо Тимофей был в истинной церкви истинным пастырем, и апостол его наставляет так. Итак, успех, то есть преуспеяние пастыря должно быть для всех очевидным. Очевидным. То есть люди должны взирать и видеть плоды, дары этого пастыря. Внимай в себя, вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Тоже вникай в себя, то есть веди внимательную жизнь все время, следи за собой, чтобы нигде не уклониться, нигде это. И в учение вот, Христово. И этим надо заниматься постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих себя. То есть вот эта задача у пастыря как бы двуединая. То есть постоянно и себя спасать, и слушающих его, то есть чад своих. То есть одно без другого не может. Если он сам не будет спасаться, то какая польза будет его чадам? Если он сам не будет преуспевать, то его чада несчастные. Ибо они попали не на пастыря, а на какого-то коллегу духовного урода, который не сам не спасается и их губит. В другом сегодняшнем послании к Ефесяям святой апостол Павел говорит следующее. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе не придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинно, любовью все возвращались в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемо, совокупляемо посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Это очень важное указание святого апостола, потому что оно касается как бы описания Церкви Христовой и описание человека, члена церкви, верного, в его взаимосвязи с церковью. И каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Это истина. Если ты вышел из купели крещения, в истинной церкви ты покрестился, принес свое крещение и миропомазание, то непременно тебе дарована эта благодать. Именно по мере дара Христова. Поэтому и сказано, вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам. То есть апостол напоминает, место из Писания приводит, где в Ветхом Завете, где говорилось вот эти слова, вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам. То есть, ну, вошел на высоту, понятно, что Господь, как Сын Человеческий, вознесся на небо, День Вознесения, и сел одесную Бога Отца, то есть посадил человеческое естество на равных с Богом. Ибо Он есть Бог совершенный, вторая ипостась, но при этом уже стал и человеком совершенным, и личность одна, и нельзя ее разделить. И поэтому, вернувшись на свое место, как сын, он, тем не менее, и уже еще был еще и человек. И поэтому, если скажут, сел одесную отца, не потому, что до этого он как бы как сын не имел равночестия с отцом. Конечно же, имел. Но как человек... не имел. То есть ни один человек не мог сесть по равную сторону от Отца Небесного. Это немыслимо. Человек не может никогда сравниться с Богом. А вот Иисус Христос единственный человек, который как Бог и человек в одной личности, он мог это сделать. И поэтому наша природа в его лице приобрела богоравенство. Равночестность с Богом. То есть, насколько высоко он вознес человеческую природу. Если бы мы даже никогда, может быть, и не задумывались, что сделал Господь, ибо мы думаем только о хлебе насущном, а наш насущный хлеб – спасти душу свою, вырвать ее из ада, из плена бесовского, из плена страстей, и уже нам давлеет. Мы уже были счастливы, если мы вырвались и хотя бы были помилованы и вошли в Царство Небесное. И поэтому уже о каких-то более высоких вещах мы и не задумываемся. Но, тем не менее, Господь не только спас нас, не только искупил нас, не только основал церковь, все нам даровал для спасения, но Он всю нашу природу вознес на такую высоту, которую никогда ни Адаму, чистейшему еще до падения Еве, не было даже мыслимо. Именно потому, что Бог захотел соединиться с человеком. И соединился. Сделал это. И вознес в лице Иисуса Христа, сел десную Бога, стал богоравным. Поэтому некоторые люди по своему невежеству, когда услышат слово «богоравный», вот, допустим, Иоанн Богослов богоравный, они соблазняются. Ну, как может быть? Так же, как соблазнялись на человека Иисуса Христа, когда он говорил, что он Бог. Но он же вознесся как человек, и сел десную Бога Отца, и как же можно после этого не верить? Да, богоравный. А значит, и Иоанн Богослов может быть богоравным. По благодати. Не по природе, а по благодати. Но так Господь устроил. Это не люди сами для себя придумали, а так Бог устроил, Он даровал это. И это великий дар, что наша природа так высоко вознесена. И когда Бог создавал человека, то Он сразу закладывал это, создавая его по образу и подобию Божию, для того, чтобы не было никакого несоответствия. Единственное, чего не хватало Богу, это человеческой вот природы в самом себе. И в лице Иисуса Христа это произошло. Это тайна великая, мы не постигаем ее, мы можем только исповедовать, как бы рассматривать благовейно. Но постичь и понять, как Бог, оставаясь совершенным Богом, стал еще и человеком, не умолив себя, ничем не ущемив, не изменившись, это нам непостижимо. Но это так. Пленил плен. Какой плен пленил Иисус Христос? Тот плен, который держал нас, людей, в плену. То есть мы были в плену у сатаны и его бесов. После падения мы попали в этот страшный плен. И поэтому Господь своим делом искупительным, Он своим страданием, воскресением, победив смерть, ад, пленил. Но вот это пленение, так же, как и дарование и все, что во Христе получила человеческая природа, они становятся для нас доступны только тогда, когда мы сами присоединяемся ко Христу. То есть для каждого человека это дано как бы в потенции, но не в реальности. А вот чтобы как бы из потенциального оно стало реальным, человек должен приобщиться. Он должен привиться к лозе Иисусу Христу. И когда он будет веточкой, и питаться соками от лозы. Только тогда он будет жить и давать плод много. Так как сам Господь учит это в Евангелии от Иоанна. Кто не на лозе, тот не даст плода. И, но вот эту лозу себя Господь преподносит нам только в церкви. Поэтому нельзя найти эту лозу вне церкви. Так Бог устроен, что и Он лоза, и мы присоединялись к Нему. Но это происходит только в церкви. Через таинство крещения, миропомазания, таинство причащения мы поддерживаем эту жизнь в себе. Мы все время соединяемся вот с Богом и через призывание Его имени, это второе великое мощное средство, мы тоже все время и пребываем в Боге, и соединяемся с Ним. И таким образом мы содержимся как бы на лозе благодаря двум основным деланиям. Это непрестанное призывание Его имени с целью покаяния и причащением святых таинств. И мы присутствуем на лозе, одновременно через Христа соединяемся со всеми остальными веточками. Потому что ветка от ветки отличается. Каждый просто свой плод. Но какая же связь у ветки с веткой? Только через лозу. Наша связь в том, что я на лозе, и ты на лозе, и ты на лозе, и ты на лозе. И тогда мы составляем одну полноценную лозу с виноградную, да, с ее веточками и с ее ягодами, листьями. Как только мы не верим или каким-то тяжелым грехом отрываем себя от лозы, мы умираем. Мы имеем вид еще, веточки, может даже и листья еще, может даже еще кисть винограда на ней, но она уже отрезанная от лозы, обречена на гниение, на разложение. Она только может обманывать своей видимостью еще, похожестью. Потому что важно не только быть виноградом и иметь веточку и листья, а еще быть присоединенным вживую к лозе и неразрывно, никогда не отпадать. А если бывает, что и присоединена веточка, но она усыхает, это наблюдается в природе. Господь совершенно справедливо и мудро сравнивает, то такие сухие веточки, значит, виноградар, обламывает и бросает, сжигает их в огонь. Потому что они мешают остальным веткам, здоровым, плодоприносящим, вот, быть в своем здравии плодоприношения. Они мешают, занимают только место. Поэтому все эти сухие веточки обламываются. То же самое происходит и в духовной жизни в церкви. То есть мало войти в церковь, мало присоединиться к лозе, и думать, вот я на лозе, в церкви, ну все, я спасаюсь, у меня все хорошо. Нет, важно не усохнуть, а эту жизнь поддерживать в себе и приносить плод нов, то есть Духа Святаго сдержать. Мног плод, плод один, это сдержание Духа Святаго. А поскольку он пропитается многими действиями и добродетелями, то получается, что вроде многими, а результат один, сдержание Духа Святаго, как цель христианской жизни. Поэтому мы вот этот образ лозы всегда должны помнить и наблюдать. Мы просто так присоединены формально, или мы действительно живем на лозе, мы ощущаем ее соки, ее энергию, питание, вот, и ощущаем вот это единство через лозу Христа со всеми остальными братьями и сестрами, поэтому не мы можем враждовать. Ветка виноградная другую ветку не лупит, не оскорбляет, не унижает и не говорит, ты такая, всякая, такая. Потому что это то же самое, что себя оскорбить, унижать, потому что и ты одинаковый, ты веточка, и ты веточка. Да, может быть, находитесь в разных местах, может быть, у вас разное количество виноградин, может быть, у вас разное служение и так далее. Ибо сравнение, конечно, не может как бы в полноте передать всю жизнь христианина. А только в каком-то особом направлении дает нам понимание. А понятно, что в реальной жизни христианина, то есть не только вот функция быть веточкой, еще и служение есть, и дары, и так далее. И поэтому и дальше апостол об этом говорит так. И он, то есть Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Вот это тоже очень важно понять, что не люди сами собою становятся апостолами, пророками, пастырями и учителями, а Бог поставляет. И мы должны все время это, с одной стороны, помнить, знать и не поддаваться как бы искушению восхитить это место только потому, что оно, как нам кажется, принесет какие-то нам льготы, преимущества. Вот хорошо быть священником или пастырем или учителем, вот как, ничего подобного. Это хорошо быть, если Бог поставит. Если Бог не поставит, то хуже нету. Восхитить это место, это значит себя погубить и повредить, погубить многих людей. Поэтому никто не должен брать на себя того, что не будет дано свыше. Это аксиома духовная, это духовный закон. Поэтому если настоящий апостол, настоящий пророк, настоящий учитель, настоящий священник, то он обязательно поставляется самим Богом. Бог его избирает, Бог его готовит, Бог наделяет его необходимыми дарами именно для этого служения, именно в это время, именно для этой паствы, для этих чад поставляется конкретный, живой, живущий сегодня человек, который наделяется этими дарами и является в качестве вот учителя, пастыря или пророка, или апостола, или евангелиста. И все это даруется церкви к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Как бы в личном отношении к совершению святых, то есть они благодаря этим дарам и сами совершенствуются для того, чтобы руководить другими, надо самому быть на высоте и обладать этими всеми дарами в полноте. А на дело служения Богу и Церкви, понятно, и для созидания тела Христова. То есть помимо как бы сегодняшней задачи, что есть сегодняшнее конкретное паство, чадо, которые должны спасти свои души. И пастырь обязан их научить правой вере, всем необходимым средствам, покаянию, молитве, и борьбе со страстями и так далее. Но помимо этой задачи у служителя Божия есть более такая обширная, глубокая и важная задача, которая касается всей церкви. Окормляя как бы срез вот во времени, сегодняшний срез, тем не менее, данный пророк, пастырь, учитель, если он Богом поставлен, он еще как бы созидает все тело Христово. То есть своим участием, своим конкретным трудом он созидает церковь Христову, то есть как бы тело Христово получает превращение вот, за время его служения. То есть вот был там святитель очень Николы Мирликийский, он служил конкретным людям, мы читаем житие, да, спасал неповинных там из тюрьмы, от смертной казни, трех девиц спас там от падения, денег подбросил там, ну и другие всякие, это только отдельные фрагменты. Вот. Естественно, он проповедовал пастырь, учил, наставлял, молился, там, чудеса многие творил. Но при всем этом он не только был меликийским епископом, да, а он был столпом церкви, и как бы в его лице вся церковь получала превращение. Он служил телу Христову, созидал тело Христово. Также и остальные святители, отцы, разными средствами, кто вот служением в качестве святителя, епископа, кто служением более скромным, незаметным, но не менее важным, это молитвой в пустыне. Очень много созидал церковь преподобный какой-нибудь отец именно своими молитвами, которые как бы невидимы, неощутимы. Вот сегодня их нельзя потрогать, увидеть, но тем не менее Мы знаем из описания из жизни преподобных благословенных отцов, что были такие отцы, которые, живя в данной местности, имели такую силу духовную, такую молитву, что демоны облетали эту местность, что Господь ради них миловал эту местность, этот народ, эту страну, и не казнил, хотя уже, если бы их не было, мог бы казнить. Они могли отменить казнь над целым народом или страной. Вот. Такую силу имели отцы, которые были внешне скромными монахами, пустынниками, жили в глухих местах. Никто как бы и не знал бы, если бы промысел Божий не привел какого-то человека описать их жизнь, записать и в момент погрести их. И мы знаем, что таким путем доходило до нас сведения о жизни многих пустынножителей, святых, преподобных, богоносных отцов. Поэтому как бы разные служения, разные средства, но все они, помимо личного совершенствования и помимо помощи сейчас живущим чадам, еще и созидает церковь. Поэтому задача пастыря более обширна, и надо как бы чадам это понимать. И не требует, что только занимается, только нами занимается, да, вами, но еще и созидает церковь как тело Христово. И до какого же момента это созидание происходит? Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть вот как бы тот предел, который обозначен вот святым апостолом для верного, для каждого верного христианина. Доколе все придем в единство веры. Ведь понятно, что люди рождаются в жизнь вечную как бы в разных изначальных условиях. Не могут люди одинаковыми быть. Не могут все одинаковой верой, с одинаковой ревностью, с одинаковым усердием, с одинаковым смирением и так далее прийти, купить крещение, выйти и пойти. Вот. Приходят люди разные, по-разному. И все между собой отличаются. У каждого свои немощи, у каждого свои какие-то преимущества, какие-то недостатки. Но они все разные. И это хорошо. И было бы страшно, если все были на одно лицо. Было как-то не все одинаковые. А так каждый, все разные. И вот это многообразие, оно никак не является чем-то плохим. Но задача-то у нас, у всех разных христиан, одна. Для начала. Прийти в единство веры. О каком единстве веры идет речь? Понятно, что речь идет не о догматическом единстве, потому что это основа церкви. То есть, если человек исповедует иначе, чем церковь, он уже поставляет себя вне церкви, он отпадает в ересь. Поэтому нельзя говорить о единстве веры в догматическом смысле, иначе это получается, что единство всех еретиков. Сидеть ждать, пока еретики там свои ереси отбросят. Но мы видим, тысячелетия проходят, никто свои ереси не отбрасывает. Иудеи уже 2000 лет держит свое заблуждение, скоро опять римо-католики уже 1000 лет держат свое заблуждение, армяне больше 1000 лет, монофизиты, копты и так далее. И никто не собирается с ним расставаться. Живут и будут дальше жить, пока сколько Бог даст дней жизни. К сожалению, вот заблуждение, ересь, она настолько... Особенно, когда она принимается какой-то группой, какой-то народом, какой-то страной, она настолько въедливая, настолько прочное зло, что тысячи лет могут люди пребывать в нем, даже не понимая, и думать, что все хорошо у них. Поэтому ожидать единства веры в догматическом смысле, вот, чтобы вот эти все заблудшие люди вдруг завтра придут в разум и скажут, о, давайте все вместе единимся. Это не об этом идет речь. Это тоже является обольщением. Не ждите такого единства. Речь идет о верных, уже право верующих во Христа, право исповедующих все догматы. И единство веры идет как вера здесь осознается не как какая-то догматическая или как учение, потому что это у нас мы все в этом едины, а как качество состояния нашего духа. Вот, вот мы должны, как бы вот, у каждого у нас своя вера в этом смысле, да, то есть своя вера по силе, по мощи. У одного вера такая, что может горы переставлять. У другого нет такой веры. Он не только горе, он не может самое малое в этом. И, но тем не менее он верующий, он старается, он на своем уровне своих немощей пытается спасаться, все, и Господь его милует и дает ему на его уровне там, необходимые, самые необходимые спасительные дары. Вот, смирение, покаяние, плач, нищету духовной и так далее. И тем не менее, и тот человек должны прийти в единство веры. Вот. И это, конечно, не может произойти в течение земной жизни, вот, но к концу, когда церковь вся будет, как бы все должны подтянуться и войти вот в это удивительное единство, когда Господь явится всей церкви уже открыто, как царь, как судья, как Господь, как архиерей вечный, сразу в таком качестве он явится, и тогда и наступит вот это ожидаемое единство веры и познание Сына Божия. То же самое, мы в течение своей жизни должны познавать Сына Божия Иисуса Христа. То есть этот процесс познания непрерывный и неостановимый. Он все время происходит. Мы все время приращиваемся в познании. Но это познание нельзя получить только из книг или слушанием проповедей, потому что это заимствование чужого опыта, чужого познания через слово, через веру. Я принимаю это хорошо, как база, как основа. Но отталкиваясь от этой базы основы, которая только нам как бы дает такие правильные направления и оберегает от таких грубых уклонений. Мы должны сами в своей духовной жизни начать познавать Иисуса Христа. Кто ж Он такой? Познается только в личном опыте. Это нельзя передать никаким другим образом. Так же, как вот самопознание, покаяние, да, как важнейшая часть нашего делания. Познайте себя и познайте Бога. Познайте себя, познайте время, средства, все, как пишет преподобный Антоний. То есть через самопознание мы познаем Бога. Но не будет этого внутреннего делания, самопознания, то и Бога мы не познаем. Поэтому познавая себя, кто мы на самом деле есть, мы познаем и Бога, который с нами связан, который у нас Спаситель, наш Творец, Создатель, и который для нас все. Иисус Христос для христианина все. И поэтому мы тогда и будем познавать Его, и нужду в Нем. В какую меру мы познаем свою немощь, в такую меру мы и познаем нужду в Иисусе Христе. Допустим, если я осознал немощь свою в чем-то, что я погибающий, например, я это не просто принял на веру, не просто вот так принято, все исповедуют, наверное, так и есть, я вижу, что я грешу, там, то, наверное, я погибаю, так пишут, верю Писанию, погибаю. А внутри увидел это, по благодати увидел и пережил, до глубочайшего потрясения, пережил вот это осознание своей погибели. То есть из абстрактного внешнего знания оно стало таким живым, реальным переживанием, которое просто ободало мою душу, мое сердце, так, и я не могу успокоиться, пока я с ней вырвусь из погибели. И только такому познанию, такому состоянию нужен Спаситель. И тогда для нас Иисус Христос открывается вот своим качеством Спасителя уже не просто как этикетка, как наименование, а Спаситель. А действительно мы живо от своей глубины духа востребуем Его, плачем, рыдаем, вопием Спасителю, спаси нас, погибаем. Вот. Вопием, и тогда душа исповедует его Спасителем, и познает его как Спасителя, и благодарно, радостно воспринимает его. Вот же надежда, вот почему он пошел на крест. Вот все как бы открывается по-новому. Все уже известные внешние истины, которые мы изучили как бы чтением, слушанием, запомнили, они оживают и становятся для нас уже не просто какими-то книжными истинами, а живыми, реальными истинами, которые воздействуют на нашу жизнь, на наше качество, состояние, из ада нас выводят и примиряют с Богом. Такое познание Иисуса Христа, оно идет изо дня в день, если мы правильно подвизаемся в покаянии и сохраним правую веру. И оно должно быть, как пишет, и будет продолжаться до достижения состояния мужа совершенного, меру полного возраста Христова. Этими словами показана та мера, что как бы мы, каждый из нас, имеет предел для себя, для своего достижения Иисуса Христа. И поэтому, с одной стороны, мы из детей, отроков, юношей должны стать совершенными мужами, и с другой стороны, мы должны стать полным по возрасту Христову. То есть достигнуть того, чего Христос как бы явил нам вот во всей полноте, то есть, именно в человеческой природе. То есть это, конечно же, настолько высокий уровень, что для нас это как бы труднодостижимый предел, но он поставлен для того, чтобы мы стремились к этому. И уже не имеет значения большого для нас, на каком этапе Господь заберет нас из этой жизни. Важно, что мы пошли этим путем, мы поверили и шли этим путем. Уже заодно это Господь обязательно воздаст нам своей благодатью в момент смерти или сразу по смерти. Обязательно. Он не обидлив. И поэтому не думайте, что мы подвизаемся и не видим каких-то реальных сегодня плодов. Если мы идем правильным путем, храним правую веру, познаем себя и познаем Господа Иисуса Христа, то мы приближаемся к этому совершенству, хотя еще бесконечно далеко стоим, но понемножку, и уже за само это делание Господь принимает наше покаяние, принимает наши намерения, и если Он нас на этом этапе не дает нам ее прожить до конца, а забирает кого-то, восхищает смертью, то Он, конечно же, это учитывает и восполнит, насколько это возможно для этого человека, все благодатью по смерти. Так что, опять-таки, мы живем не только этой жизнью, а упованием на Бога, который восполняет со своей стороны все не только в этой жизни, а и по смерти, в момент смерти и в вечности обязательно восполнит и все воздаст не только злым, но и нам, подвизающим спасение своим, воздаст своей благодатью, своей милостью. И да будет это с каждым из нас по его великой милости, которую он явил нам в день Богоявления своего. Аминь.